Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Викентий, глава Среднеазиатского митрополитического округа. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Сначала мы поговорим об образовании, а затем ответим на все ваши интересующие вопросы. Итак, звоните, участвуйте в нашей передаче. Владыка, долгие годы вы уделяете внимание воспитанию, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Под вашим амофором вышел ряд учебников, который здесь представлен. Это называется «Православная культура» с 1 по 11 класс, «Нравственные основы семейной жизни». По большому счету, этот проект работает, но вот хотелось бы узнать подробности, как на сегодняшний день строится работа в данном направлении, как он развивается, этот проект.
Вот этот проект мы начали еще с 2009 года. К сожалению, до сих пор мы не совсем ее полностью закончили, но не хотелось бы оставить, потому что это очень важная тема, не нужная для образования, для воскресных школ, для, особенно для общеобразовательных школ. Потому что есть разные люди, или разные программы преподавания основ православной культуры, православной культуры или основы православной веры. Но учебников, таких и было очень мало, но и они со временем теряют свою такую значимость, потому что время идет вперед, и требования в школе очень высокие, и поэтому мы тогда еще решили сделать такие учебники, которые соответствуют стандарту современной школы, требованиям Министерства образования и так далее. Поэтому так получилось, что у нас есть несколько уже учебников с 1 по 5. Отсутствует ничего в работе, 6-й, по-моему, 7-й, 8-й класс. Но он в работе скоро будет закончен. Но вот несколько классов уже есть, и поэтому и уже многие люди, многие школы в разных регионах России уже пользуются этими учебниками. Пользуются очень большим спросом, и хорошие есть результаты, есть хорошие отзывы об этом ученике. Есть православная культура, два как бы направления, и основа, нравственная основа семейной жизни, что очень важно для 10-11 классов, потому что люди после школы идут в эту жизнь, и важно, чтобы они понимали смысл жизни, смысл семейной жизни, как какое-то понимание о как строить свою семейную жизнь. И в этой учебник очень хорошо об этом говорится, на примерах святых угодников Божьих, на примерах людей, которые достигли такого высокого уровня в семейной жизни. Поэтому очень важно, чтобы наши учащиеся или наши преподаватели имели такой учебник, который бы способствовал для такого воспитания людей в высокой нравственной духовности и патриотичности.
То есть, по большому счету, этот учебник, он может предостеречь выходящих из школы молодых людей от каких-то ошибок и как говорится, чтобы не пришлось расплачиваться в дальнейшем,
нужно будет знать. Как мне рассказывают, что когда вот преподаватели преподают по этим учебникам, то в школе, то есть в классе, учащиеся задают очень много вопросов. Это вопрос, тема очень такая важная, эта тема очень интересна для современной молодежи. И, к сожалению, они много не знают, а хотят знать. И вот, когда преподается по этим учениям, то бывает, что в классе бывает очень много вопросов, дискуссий. Интересно так и проходят уроки. И на основе вот этих примеров, которые здесь, эти учебники есть, то можно много говорить и как применять в своей жизни те ценности, которые необходимо иметь в семье.
Угу. А если вдруг кто-то во время нашей передачи из педагогов, из директоров школ заинтересуется как раз вот этим вот комплексом методических пособий по православной культуре и нравственным основам семейной жизни, куда можно вот этому педагогу обратиться для того, чтобы вот
у нас есть
можно было внедрить в дальнейшем этот предмет?
Сайт, как обычно сейчас в современном обществе пользуется сайтами. И вот есть такой сайт православное образование .ру, вот такая, которая вот там все написано, есть что сами учебники, есть как приобрести, и все очень детально рассказывается об этом комплексе учебников. Вот мы, конечно, благодарим наших ученых, которые вот на протяжении нескольких лет, уже с 2009 года до сих пор еще трудятся на этом проекте, и которые большую работу провели и проводят, и дай Бог им здоровья, помощи Божией в дальнейших трудах. Я думаю, что они могут быть применены и на другие проекты, которые очень важны для нашего образования.
Дай Бог. Часто родители наших школьников перекладывают свои обязанности на школу. Ребенка отправили в школу, пусть школа занимается образованием, пусть школа занимается воспитанием. А вот чему-нибудь научат, чему-нибудь воспитают. Как вы считаете, по вашему мнению, какой должна быть роль родителей в воспитательном процессе?
Это очень ошибочно. Действительно, так есть, как вы меня сейчас говорите, это правильный вопрос. К сожалению, родители отдают в школу своих детей, думая, что школа должна воспитать, должна научить, и они должны, родители, как говорят, они, мы платим деньги, мы не должны ничего заниматься с этим вопросом, пускай они все делают. На самом деле это неправильно, это неправильный подход к воспитанию. Родители должны полностью включиться в воспитание своих детей и дома, и в школе. Тем более, что есть закон Российской Федерации о образовании, где предоставляется родителям большие права и обязанности о том, чтобы родители должны смотреть за программу, учебную программу, за тем, как, что преподается, какие программы там есть. К сожалению, ведь из-за того, что родители не обращали внимания на эти все программы, которые преподаются или предлагаются в школах, то были времена, когда очень много негативных, таких очень, так мягко выражаясь, такие деструктивного толка были программы, которые учили людей без нравственности, учили каких-то того учения, которое еще не совсем необходимо, нужно для учащихся, вот эти всякие половые извращения и так далее. И когда родители немножко спохватились, то они уже начали более внимательно относиться к школе и смотреть, что там преподается. Поэтому очень важно, чтобы родители участвовали в деле воспитания своих детей в школе и дома. И сейчас, когда вот есть вот такие хорошие учебники, то они должны сами учиться по этим учебникам, потому что эти тоже для них очень большое поспорье для воспитания и себя, и своих детей. Потому что, чтобы не получилось так, что дети получают хорошие знания о духовности, о нравственности, о семейной ценности, а они это их не знают и дома живут по-другому немножко. И вот такой получается диссонанс между жизнью и учением, которое учится по этим учебникам. Очень важно, чтобы родители тоже озаботились о том, чтобы повысить свой нравственный уровень на основе нашего православного учения. И, конечно, помогали своим детям тоже подниматься на тот уровень, который необходим для жизни на этой земле.
С какого возраста нужно начинать учить, воспитывать своих детей?
Понимаете, такой вопрос задавали еще с древности. И говорили старцы, там, святые отцы, говорили, что еще до рождения нужно уже воспитывать своих детей.
То есть каким образом?
Вот посмотрите на родителей Божьей Матери, Иоаким и Анна. Они воспитывали своих детей в течение более 70 лет до рождения. То есть они терпели, смирялись, молились, надеялись, любили, не роптали на Бога, что нет у них детей. И вот это такой настрой, вот это такое отношение к деторождению, Господь наградил их такого дитя, который послужил делу нашего спасения, делу воплощения Сына Божия от Пречистой Девы Марии и так далее. Поэтому, поэтому есть вот эти книжки, вот это учебное «Основы в семейной жизни». Потому чтобы до семейной жизни уже знали, как себя вести, чтобы действительно дети рождались добрыми, хорошими, здоровыми, крепкими и нравственно, и психологически здоровыми. Вот, и процесс, в дни плодоношения тоже должно быть отношение более нравственное, более духовное к будущему ребенку, который только развивается в чреве матери своей. И хождение в церковь, и молитва домашняя, и мирное такое доброе сосуществование между мужем и женой, и совместная молитва утром и вечером, и чтение духовной литературы, и причащение тела и крови Христовой совместно с отцом и матерью. Вот это все вместе, она готовит или воспитывает ребенка в нравственных ценностях. После как он родился, то нужно создать такое условие, нравственное условие, такую атмосферу в семье, в доме, которая бы воспитывала, сама вот обстановка воспитывала ребенка в высокие нравственные ценности.
Но вот часто наши родители сокрушаются, то, что, вот, к примеру, с младенческих лет водили ребенка, причащали, там ребенку 12, 13, 14 лет исполнилось, и ребенок забыл о храме. Вот вроде как бы и чуть ли не каждое воскресенье там ходили, молились, причащались. Но что, было не так? Почему ребенок ушел из церкви?
Мне думается, что так получается, к сожалению, получается очень часто. И это проблема наша сегодняшнего дня, потому что действительно так, что дети ходят до 10 лет своего возраста в храм, вроде бы причащаются и все делают. Но потом, как уже начинает развитие своих там страстей, которые развиваются где-то в 11, 12, 13, 14, 15 годы, то есть формируется сам характер человека. И просто человек сам не может владеть собой, и вот эти все страсти на него так действуют, и окружающая среда, к сожалению, которой он не мог владеть собой, и уходит в страну далечи. Но почему это так? Потому что в детстве, хотя он и причащался, хотя он ходил в церковь, не дали Бога. Он не почувствовал Бога за это время. И не увидел живого Бога. Если бы он этого почувствовал, то он этого не сделал. Он боялся бы идти куда-нибудь на какие-то грехи и так далее. А поскольку он так механически или там просто сказали, и он делает просто как послушание. А стал уже более взрослым, он говорит, а зачем мне слушаться? Я могу и сам, я же взрослый человек. Вот поэтому, если бы дать человеку Бога, чтобы он... Почему мы говорим, вот я сейчас только сказал, чтобы мама и папа вместе молились, вместе причащались, ходили в церковь, чтобы ребенок видел это все и помогал этому ребенку приобрести Бога в своем сердце. Обычно сейчас родители говорят, ну, маленький еще, пускай там играется, пускай ходит туда-сюда. Вот он вот играется до тех пор, пока станет взрослым, уже ему Бога не надо, потому что он не увидел Бога в детстве. А когда вот мама говорит, вот сейчас у нас папа болеет, надо помолиться, чтобы Господь дал ему здоровье. И вот они стали на коленочки и молятся. Смотришь, папа чуть-чуть выздоравливает. Вот видишь, папа, Господь услышал нас голову. То есть есть общение, есть результат наших молитв. Это молитва, и результат от этих молитв есть как исцеление или там помощь какая-то. Вот должны быть какие-то действия, которые ребенок почувствовал, что он обратился к Богу невидимому. Для него, для наших глаз, но, видимо, для духовных глаз. И он почувствует, да, Господь помогает. И если там какой-то сделал какой-то поступок, проступка, и почувствовал какую-то боль в душе своей, говорит, видишь, Господь наказывает нас, вот у нас совесть мучает, надо так жить, чтобы совесть нас не мучила. Потому что постоянно должно быть духовный такой ориентир этого человека, младенца, чтобы открыть глаза духовные. А он без этих глаз духовно ходит на церковь, как будто молится, как будто там что-то делает, потому что а нет вот более глубокого такого общения с Богом. Поэтому это наша проблема сейчас.
Ну а как это в людях привить, если, к примеру, 70 лет у нас был лозунг «Никакого Бога у нас нет» и покажем последнего
священника. Да, это было такое, но сейчас мы живем совсем другое время, поэтому нам нужно все-таки приобретать Бога, к Богу относиться как бы более реально, что не будет не абстрактно где-то там, где-то когда-то что-то где-то есть и все, а вот здесь рядом. Постоянно, непрерывно с нами Бог, и Он готов, и Он помогает нам, во всем содействует, промышляет нас и так далее. Мы должны быть постоянно с Богом, под очами Божьими, под оком Божьим постоянно находимся. Сознавать вот этого, сознавать, что мы рядом с Богом находимся. Если вот это прививать и детям, то же самое, конечно, он будет очень глубоко верующий человек, и он будет бояться, чтобы что-то сделать, потому что Бог все знает, все видит, и может и какое-то прещение, какое-то наказание дать нам за то, что мы не выполняем свое. Самое большое наказание – это то, что мы, наше сердце, наша душа болит, и наша совесть мучается. Вот это и есть то наказание, которое мы каждый чувствуем. И вот и поэтому надо жить по совести, чтобы совесть не обличала нас. Это есть как раз то, что Господь вещает через нас. Мы говорим всем уже все заученные слова, что голос совести – это голос Божий. Вот все, если Бог через нашу совесть говорит, что мы неправильно живем, а мы идем наперекор совести и голосу Божию, и делаем по-своему, конечно, это... И вот ребенок, вообще-то ребенок, он очень чувствительный. Он, если он первый раз совершил какое-то преступление впервые в своей жизни, то у него очень сильная болит душа. Если вот в этот момент ему сказать, подсказать, что видишь, ты сделал вот этот грех, и тебе сейчас мучаешься, тебе тяжело, поэтому давай с этим надо не заглушать свою совесть, а не больше не делать этого. Вот когда это он почувствовал, что это нельзя делать, а не так, что душа болит, ну, пускай болит, и я там буду жить, как хочу. Надо жить по совести. Вот если мы научимся жить по совести, тогда, конечно, совсем другое общество будет.
Давайте прервемся. У нас есть звонок от ребенка. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вам звоню из Казани. Я Анатолий.
Угу.
И вот у меня есть такой вопрос к митрополиту Викентию. Вот что делать, если тебя обижают, например, в школе? Как вот с этим бороться? Нужно смириться, потому что не хочется идти в школу не из-за того, что там просто тяжело, а из-за того, что там не обижаться, не хочется там. Вот как себе поступить? Смириться или же что-то другое сделать? Скажите, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо. Да, Анатолий, да?
Анатолий.
Анатолий. Да, действительно, бывают в школе такие ситуации, когда дети обижают друг друга, ведут себя не совсем правильно. И, конечно, один из средств для того, чтобы как-то это все переносить, то нужно терпение, нужно смиряться перед ситуацией. Всегда мы говорим о том, что мы, как православные христиане, должны не отвечать злом за зло, а зло побеждать добром, добротой. И это не значит, что, как некоторые говорят, что если смиришься, то тебя еще сильнее будут бить там и будут унижать, оскорблять. Это не будет так, если будем правильно себя вести в школе сами. Будем стараться жить так правильно, будем относиться к друзьям или своим одноклассникам с уважением, с любовью, то рано или поздно вот это наше поведение, наше отношение к ближнему победит его какую-то злобность, какую-то невоспитанность, какую-то такую грубость, которую он допускает по отношению к человеку. Поэтому одно дело быть таким усердным учеником, хорошо постараться учиться, стараться правильно себя вести, как православный христианин, не стесняться своей веры, а если есть вопросы, можно было ответить достойно о своей вере, и люди оценят вот это наше такое достоинство, нашу такую позицию, которую мы имеем твердую, крепкую, сильную, не так мы и можем не так себя вести, и по-другому. То есть мы должны с самого детского возраста показывать пример христианской жизни. И это всегда будет приветствоваться. Даже вот я знаю, как живший в те времена, когда было действительно в школе очень сложно за веру, и унижали, и оскорбляли, и осмеивали, и так далее. Но зачастую бывало так, что когда видели в человеке, в ученике, молодом ученике такого усердного и правдивого, и правильного в поведении, и примерного в жизни, то такой человек он становился уважаемым, любимым, и его не трогали. Поначалу, может быть, где-то что-то. А когда человек старается быть всегда вот таким примерным христианином, примерным нравственной жизни, то вот эта наша доброта или это наше правильное поведение, она побеждает озлобленность какая-то, какое-то вот то, что есть у нас. Есть разные люди, невоспитанные, грубые и так далее. Вот это все переносить со смирением, с терпением. И вот это постоянство наше в добре, оно побеждает то зло, которое есть в человеке, который не совсем правильно воспитан или просто по природе свой какой-то гневливый, раздражительный. Там, или... Но все равно рано или поздно это наша доброта, она победит зло.
Ну, так вот, может быть, есть разные ситуации. Одно дело, когда тебя осмеивают то, что ты идешь в храм, и, может быть, тут есть смысл смириться. А когда, к примеру, там в группе подростков ищут слабого для того, чтобы просто-напросто сделать его изгоем, чтобы доминировать над ним, может быть, есть смысл просто-напросто один раз дать сдачу, и все, на этом все прекратится, больше трогать не будут, будут уважать.
Ну, понимаете, не совсем так. Не совсем так. Ну, я опять говорю, что я тоже учился в школе, и никогда никто не трогал. Никогда не трогал. Хотя я не сказал, что я там был очень сильным таким, или там могут сдачи сдавать. А просто хорошее, доброе отношение к каждому человеку. Надо себе поставить на какое-то такое достойное свое поведение, и все, и никаких не увидят они какие слабости. Увидят, что это человек порядочный, честный, достойный. И вот это отношение к правде Божией, отношение к правильной жизни, и показывать себе вот именно вот таким, который должен быть человек, исповедующий православную веру, то, я говорю, то, может, поначалу будут какие-то там, так сказать, испытания, это называется испытания нашей веры и нашей правильной жизни, то, протерпев некоторое время вот это испытание, потом все это пропадет, станешь уважаемым, почитаемым, любимым, даже значимым, даже каким-то там таким человеком, который даже с которым считается. Но надо немножко потерпеть. Вот. И молиться, конечно, молиться, чтобы Господь вразумлял их, и они понимали, что они не правы.
Угу. У нас новый звонок. Казань на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я звоню с Калуги. Работаю учителем в общеобразовательной школе. И хотела бы, уважаемый владыка, сказать вам и от себя лично, и от своих коллег-педагогов большое спасибо за учебники по православной культуре, по которым уже несколько лет мы занимаемся с детьми в школах нашего региона. И учебники с дисками, и рабочие тетради для младших школьников просто замечательные. В яркой доступной форме помогают раскрывать азы православной культуры нашим детям, воспитывать их на традиционных христианских ценностях. А учебники по нравственным основам семейной жизни – это просто необходимо сегодня. И главное – востребовано детьми. Спасибо вам, дорогой
спасибо,
владыка.
Спасибо. Благодарим вас за то, что вы пользуетесь этими учебниками. И сейчас вы сделали очень хорошую характеристику этим учебникам. Это уже не то, что я говорю, что они хорошие. Это уже из практики жизни. Сами преподаватели отзываются об этой ученике. Это очень приятно. И дай Бог вам здоровья, помощи Божьей в ваших трудах. Я бы сказал, что труд преподавателя – это величайший труд. И призываю на всех вас Божие благословение. Спасибо, Господи.
Продолжая образовательную тему, у нас через месяц, в январе, состоятся рождественские чтения. Скажите, как Ташкентская епархия готовится к этому мероприятию?
Ну, мы, конечно, провели, как положено, провели несколько конференций еще вот в этих, с того момента, который мы узнали из Московской патриархии о теме будущих рождественских чтений. И мы провели у нас в Ташкенте несколько конференций на эту тему, определились некоторыми направлениями в жизни для следующего года, юбилейного года, в честь тысячелетия со дня кончины князя, равнопостного князя Владимира. Вот. И, конечно, некоторые из наших руководителей отделов будут посещать рождественские чтения, будут участвовать в рождественских чтениях. Я сам тоже, как уже мне сказали о том, что буду возглавлять две секции, по-моему, на рождественских чтениях. Поэтому так мы и... Конечно, самое главное – это внедрение в жизнь епархии те ценности, которые мы говорим на этих наших конференциях, мы обсуждаем эти вопросы, чтобы их внести в жизнь нашей епархии, чтобы не просто был разговор о тех идеалах и значимости для нас равноапостольного князя Владимира и его деятельность для, в жизни нашего Отечества, но еще чтобы она была актуальна сейчас для нашей жизни.
Uh-huh. Вот благопожелание от нашего телезрителя. Много лет вам, владыка Викентий, только вчера вы освящали престол в нашем храме, ну, по всей видимости, из Ташкента. Только возвратились из паломнической поездки, столько энергии. Вот.
Ну, тут можно делать пояснение немножко, что да, действительно, по благословению святейшего патриарха Кирилла я возглавлял паломническую группу в Турцию, в Византию. Мы посетили Константинополь, Константинопольскую Софию. В Влахенской церкви мы совершили божественную литургию даже. Вот. Была большая паломническая группа из Ташкента. И не только из Ташкента, а из всех республик или епархий Среднеазиатского митрополитического округа. Такая большая группа, 65 человек было. Вот. И мы посетили Ефес, древний Ефес, подслужили божественную литургию на могилке, где был похоронен святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Были в пещере Семи Отроков, в храме, где руины храма, где был, прошел Третий Вселенский собор в Ефесе. Да, потом мы в Лаодикии мы служили тоже, древний город. А потом и в Дембре, то есть в Мироликии, на праздник святителя Николая Чудотворца. Но главная цель нашей поездки, нашей паломничества, быть на празднике святителя Николая Чудотворца в Мироликии, в храме, где он служил, где он нес свое архипасторское служение. И, конечно, там далеко от Миролики, где-то несколько километров, есть даже город, бывший город, сейчас, конечно, только одни руины, где родился сам святитель Николай Чудотворец. Так что мы вот эти места, и в Антарии потом были, служили в храме. Вот поэтому вот такая была большая паломническая поездка. Потом была такая необходимость, чтобы по приезду из этой паломнической поездки я поехал из Ташкента уже в Душанбе, в Таджикистане, где вместе с владыкой Петерима, владыкой таджикистанским и душанбинским, мы освятили предел в храме Николая Чудотворца в честь живоносного источника. Конечно, для Таджикистана это очень большое событие, потому что такое освящение не бывало, не было давно, или, может быть, было очень-очень давно когда-то. Но вот для прихожан это была большая радость, большое утешение, большое такое духовное такой настрой, потому что и было очень много народу как раз на освящение. Это понедельник, вот этот понедельник как раз, на празднике нечаянной радости. Вот такая была возможность посетить вот Душанбинскую епархию после паломничества в Дембре и порадоваться вот вместе с прихожанами Душанбинской епархии вот освящением вот этого престола храма святителя Николая Чудотворца.
То есть насыщенная у вас была,
да, слава Богу,
программа. Другой телезритель, по всей видимости, также из Ташкента. Многое и благое лето, владыка Викентий. Часто вспоминаем вас добрым словом и радуемся, когда показывают по Союзу Ташкент православный. А может быть, кстати, из России. Как ваше здоровье и ваши планы на 2015 год? Раб Божий Владимир.
Наши планы – выполнять свое архиепастовское служение, которое Господь вручил по благословению святейшего патриарха нести свое служение на Ташкентской епархии, на Среднеазиатский митрополитический округ, чтобы выполнить те задачи, которые ставятся сегодня перед церковью, перед нами и нашей церковью. И возможности сейчас очень большие, поэтому нам нужно успеть поторопиться, успеть все сделать то, что можно сейчас сделать. А можно делать еще многое. Мы имеем возможность сейчас общаться с народом, чего когда-то в годы советской власти мы не могли это делать. Сейчас мы можем, и поэтому и святейший патриарх Кирилл все старается для того, чтобы приблизить духовенство к народу и народ к духовенству. Почему и Сейчас есть такое даже наше решение о том, чтобы в приходах организовать не просто приходскую жизнь, а общину, общинную жизнь, где каждый прихожанин знал друг друга, знал проблемы друг друга, помогал друг другу общими усилиями, старался вести какую-то работу в храме Божьем, быть сопричастником в жизни и церковной. Не быть какие-то вот такое... Сейчас, к сожалению, есть такое у нас... Это как бы стена немножко, или такое какое-то различие. Вот есть духовенство, есть люди, трудящиеся в храме, а есть прихожане, они пришли и ушли. А вот эти люди, которые постоянно при храме, они занимаются своим делом, там убирают, помогают, заботятся о храме, ремонтируют и так далее. А нужно, чтобы все прихожане участвовали вот в этой работе. И не только в работе, но и в духовной жизни, и в социальной жизни, и помогать нуждающимся. В общем, объединить все усилия всех людей вместе для того, чтобы была одна целая такая семья, которая бы трудилась, как подобает православному христианину, быть добрым, быть отзывчивым, быть нравственно чистым, помогать другим тоже возвышаться над своими страстями, возвышаться над своими немощами, слабостями, и помогать другим достигать духовные совершенства.
А в глобальном масштабе что это даст, если, к примеру, там на территории всей канонической территории Русской Православной Церкви будут вот такие вот сплоченные, как вот сейчас вот в идеале призывают создавать общины, для государства, для общества, что это даст нам?
Это даст то, что мы уменьшим количество людей, которые страдают от того, что к ним никто не приходит за помощью, что люди получат больше помощи от людей. И мы возвратимся к тому, что было когда-то в нашей церкви, когда люди помогали с целью достижения Царства Божьего, с целью послужить Богу, с целью послужить Христу и быть настоящим учеником Христова, а не быть просто сторонним наблюдателем или там а быть соучастником. И если нам удастся это сделать, то, конечно, это очень важно, чтобы христианская православная жизнь была большим светом, освещающим окружающий мир. А каким светом? Божественным, во-первых. Во-вторых, светом доброты и светом вот такое трудолюбие, когда мы трудимся не за деньги, не за какие-то материальные блага, а трудимся ради Царства Божия. И это было всегда, было раньше в церкви, когда прихожане, имеющие тот или иной такую специальность, вот слесарь, там электрик или там еще какие-то там специальный шофер, и вот эти все прихожане, они приходили в церковь и говорили, чем помочь, чем я мог быть полезным. Я хочу ради Христа потрудиться. И вот настоятель говорит, вот нам нужно привезти с поля, например, нужно картошку привезти для того, чтобы подготовиться к зиме. И вот он берет свою машину и загружает, или там находит еще где-то, и он эту задачу выполняет. Задачу получил и вот выполняет. Или там еще что-то, какие-то нужно вопросы решать. Вот таким, или там нужно какие-то электричество позаниматься с храмом, или там социальная работа. Вот наши прихожане все это делают. И тут вот это и должна быть. Вот одна цель. Тут, понимаете, вот приходит человек в церковь и говорит, а сколько вы будете платить мне? Вот и все.
Кстати, да, сейчас в храмах есть действительно такая проблема, что найти просто человека, который бы потрудился во славу Божию, далеко не всегда найдешь.
Вот поэтому.
Хотя, например, в 90-е годы, вот как вот мне помнится, вот там бабушки дрались за уборку подсвечников.
Да,
что
да.
Нет, это мой подсвечник, ты его не трогай, я его сегодня убираю.
Это я сам знаю в свое время, когда был в церкви, маленьким еще, я помню, что для прихожанина было честью, если ему дадут какое-то поручение в церкви делать, или подсвечник почистить, или семи свеч. А если из алтаря вынесу что-нибудь, то вообще это такое, что каждый желал бы из алтаря предмет почистить, потому что для него это особая святыня, которому он еще должен удостаиваться. Не каждому же ничего доверялось. А сейчас просишь, помогите, говорит, а сколько будете давать? Сколько будет стоить мой труд. А вот то, чтобы этот труд стоил для Царства Божия, стоил вечность, вот этой ценностью люди не особенно то есть пренебрегают и не ценят, чтобы своим трудом, вот таким трудом, как показал, очень простым, но он чтобы получил Царство Божие, ради Царства Божия, ради Христа. Чтобы через делание добра, как преподобный Серафим Саровский говорил, делание добра ради Христа, мы приобретаем благодать Божию, которая является тот елеем, который будет способствовать на страшном суде пройти все свои мытарства и достичь Царства Божия.
Но откуда корни этой проблемы?
Корни проблемы от того, что человек теряет веру. Теряя веру в Царство Божие и не готовится к Царству Божию, не живет ради Царства Божия.
Ну, а как у нас вроде храмы заполнены?
Так, конечно, видите, есть такая проблема у нас сейчас тоже, чего мы должны тоже обратить внимание, что пока большинство людей приходят в церковь для того, чтобы Господь Бог даровал ему хорошую, во-первых, здоровье, это хорошо. Здоровье, хорошую работу.
То есть за материальным приходит?
Да, он приходит для того, чтобы ему все было хорошо здесь, на земле. А вот чтобы подумать еще вторую ступень, чтобы прийти в церковь, дать, чтобы получить еще Царство Божие, то об этом еще не все так думают. И не трудятся ради этого. Почему сейчас мы и пытаемся донести до сознания людей, что вот надо жить вот такой общиной, жизнью в церкви, в приходе, чтобы человек что-то делал ради Царства Божия, ради своего спасения, ради искупления своих грехов даже. Потому что много у нас грехов, и на исповеди человек приходит и даже плачет, что вот чувствует вину пред Богом, чувствует такую неудовлетворенность своей жизнью, что совершил тяжкий грех, там, аборты, там, или там какие-то еще какие-то блудные дела. И хочет что-то исправить, а когда говоришь, вот надо было бы вот потрудиться, то человек говорит, нет, я больной, у меня сердце, я не могу, я это все. Ну, то есть много причин. Хотя есть и для этих людей, которые имеют какие-то болезни, есть тоже какие-то труды, которые мог бы сделать во славу Божию в Церкви Христовой, в социальных наших проектах, которые есть. Все можно. Применить себе можно любого человека, любого состояния здоровья и так далее, если то он только желает. А когда человек этого не желает и не хочет, то, конечно, сложно его заставить.
Но вот некоторые священники отмечают, что труд во славу Божию, когда человек приходит в храм и просто от чистого сердца жертвует либо свое время для того, чтобы потрудиться в храме, там, либо какие-то средства материальные, там, либо нематериальные, то Господь потом возвращает ему, значит, в большей мере.
Да.
И даже один священник рассказывал, то, что когда у него храм строился, предприниматели привезли ему машину просроченной квашеной капусты, которую не смогли продать на рынке. И после этого они привозили еще не раз эту квашеную капусту и сказали то, что батюшка, у нас после вот этой вот вроде, как говорится, подачки на тебе, Боже, что нам не гоже, уже продать не можем, но вот сделали вроде доброе дело. Дела пошли в гору, и они потом с благодарностью приходили в храм и не раз еще жертвовали и помогали храму.
Да, да. Это правда, действительно, что Господь за малую лепту дает большую награду. Мы вот знаем евангельскую вдовицу, вроде бы она положила в сокровищницу церкви всего лишь одну копейку, а Господь ее возвысил и возблагодарил, и похвалил, потому что она отдала от всего сердца и последнее, что она у нее была. То есть она дала последнее, потому что любила Бога. И знала, что Бог Господь не оставит ее никогда. И Господь ее воздал действительно, и мы ее сейчас ее хвалим до сих пор. Видите, слава ее до сих пор за то, что она все, что могла, что имела, все отдала без остатка. Вот, поэтому, когда мы делаем от всего сердца, с любовью, с пониманием, что мы делаем ради своего спасения, ради исцеления своей души от грехов, ради очищения своих грехов, то что-то жертвуем собой ради Царства Божия, ради вечности, то, конечно, Господь дает многое и для земного благополучия, и, конечно, многое еще больше для вечного благополучия. Но, к сожалению, вот этого у нас сейчас не хватает. Вот, я говорю, что у нас есть много прихожан, слава Богу, но большинство из них именно приходит, чтобы устоять, удержаться в каком-то материальном благе.
Приходит в духовный супермаркет, как говорится.
Да, и есть и такое, и, к сожалению, я знаю и такое, что Господь и дает благо, как Он хочет, этот человек, но до какого-то времени. Господь хочет, чтобы человек уже поднялся выше, и потому и дает некоторые скорби, некоторые неудачи. Что такое? Я уже вроде в церковь хожу, все делаю, жертвую, даю там церковь, там все делаю, а мне тут что-то дела не пошли, то как надо. И начинает роптать, и начинает недовольствовать, и даже как-то с церковью как бы старается уже подальше, что церковь мне не только что помогает, народ то все забирает. И в данном случае человек это не понимает, что это Господь, во-первых, испытывает свою веру и хочет, чтобы он возвысился немножко выше над материальным. Чтобы думал не о том, что вот он идет в церковь, чтобы Господь дал ему материальное, а идет в церковь, что дал ему и вечности, и духовные, и нравственные, и вечную жизнь дает. Ради Христа делать нужно. И вот этого пока вот есть такое, к сожалению, проблема, которой нам нужно с Божьей помощью ее решить, чтобы человек, как бы первая ступень, и большинство людей приходит к Богу, когда видит, что есть результат. Он помолился: «Господь, дай мне хорошую работу», и Господь дал. «Дай мне хороший там успех в там каком-то деле». Он дал, но это не значит, что на этом надо остановиться. Он дал, благодари за это, но Господь через это хотел бы тебе дать еще большего. Дать не только земное, но и вечное блажение. Поэтому об этом надо думать. Как говорит апостол, о горнем помышляете, не о земном. Земное дается для того, чтобы через земное приобретать вечное. А вот мы, когда только приобретаем только земное, то у нас получится, что мы стоим на одном месте. Нам нужно возвышаться. И Господь поэтому и дает какие-то испытания, а человек не понимает и начинает роптать, недовольствовать и отходит от церкви, к сожалению.
У нас есть снова звонок. Самара на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Алло?
Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, я хотела вот какой вопрос задать. Есть ли акафист матушки Сепфоры сейчас?
Какой-то? Матушки Сепфоры.
Сепфоры. Так, акафист матушки Сепфоры?
Да, есть ли сейчас акафист матушки Сепфоры? Рядом с Оптиной пустынью есть село Клыково, но, насколько я понимаю, оно еще не прославлено. То есть она почитается как старица, но в то же время еще...
Если она не прославлена, то, конечно, не может быть акафист. Вы знаете о том, что сейчас составляется акафист тем или иным святым нашей богословской комиссии. И не богословская, а есть еще богослужебная комиссия, которая занимается акафистами и, во-первых, редактирует тех старые акафисты, которые есть, уже есть у тех акафистов в честь тех или иных святых, которые уже прославлены с нашей церковью. Но внесены некоторые ошибки по, ну, с течением времени. Сейчас идет такая работа, потому чтобы их отредактировать. А что касается новых акафистов, то они должны быть составлены, потом должны быть приняты на решение Священного Синода и одобрены нашей церковью. Тогда после этого можно, чтобы их... А если святой или почитаемый святой не прославлен церковью, то акафисты еще рано.
Ну, наверное, нет смысла торопить события, все свое время.
Все свое время, да. Сейчас нужно молиться только тем, чтобы поминать о упокоении вот этого почитаемого человека, который, может быть, и помогает в жизни по молитвам. Это всегда было, и всегда вот до канонизации, до причисления к лику святых, то молится тем, что совершаются литии или панихиды. Так это было и блаженной Ксении. Мы приходили к этой часовне, хотя тогда было запрещено, еще до революции было так, или после революции, вот после вот этих событий. Мы там совершали панихиду или там литию, и несмотря на это, казалось бы, получали большую пользу, помощь. И то, что мы просили, то она и помогала, и давала. Поэтому сейчас тоже, и вот с вот этой святой, которая сейчас хотят иметь акафист, то тоже нужно молиться только вот молитвой о упокоении. А потом уже, даст Бог, Господь поможет, будет большое почитание, то правящих архиерей поднимет этот вопрос, чтобы причислили к лику святых как, может быть, местночтимые, а потом уже всецерковно. Так что это все нужно потерпеть, нужно время, и все свое время будет.
Это, наверное, нет разницы. Либо акафист читать, да, который еще, к примеру, там не написано, либо писать его раньше времени, либо просто-напросто молиться.
Да, главное, правильно нужно
этого
правильно
праведника
делать.
И праведник все равно услышит.
Да, конечно. Правильно нужно делать. Как быть послушным церкви. Как церковь установила, мы так должны жить. А не как-то все по-другому. Вот. Когда есть послушание, тогда, конечно, Господь помогает через этих святых угодников Божьих.
Ну что ж, Владыка, время нашей программы уже, к сожалению, подошло к концу. Так быстро прошел час. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в эти дни еще идущего рождественского поста?
Я хотел поздравить с сегодняшним тоже праздником, уже на завтра у нас праздник святителя Спиридона Триумфунского. Он очень известный святой нашей церкви и очень много помогает. И он почитается наравне почти что со святителем Николаем Чудотворцем. Они вдвоем были на Первом Вселенском соборе. И хотя они очень простые, но очень много сделали для решения тех вопросов, которые были очень важны для нашей церкви, защищая истину о Христе, который является единосущным Отцу. Вот. И, конечно, желаю помощи Божией, чтобы достойно провести оставшееся время рождественского поста и с радостью в свое сердце, с особым духовным настроем, подготовившись, встретиться Рождество Христово и всех с наступающим праздником Рождества Христова.
Владыка, ну и все же, самый последний уточняющий вопрос. Как православным отмечать Новый год?
По православному нужно.
Потому что он приходится на Рождество.
Вот как раз это есть такое испытание нашей веры. Вот в этот день Нового года. Мы должны стоять твердо на позиции своей веры. Не менять свою веру. Не предавать свою веру. Раз в эти дни есть пост, значит, надо пост соблюдать. От того, что мы пост нарушим в этот день, это не значит, что год будет успешным или будет он очень удачным или счастливым. Наоборот, на грехе счастье нельзя строить. На добре, да, можно построить. Потому и очень важно, чтобы мы этот год встречали именно с теми христианскими православными ценностями, которые у нас есть. То есть пост, молитва и помолиться Господу, чтобы Господь дал нам в следующий год, чтобы он был благословенным, был мирным, был тем, который бы способствовал для того, чтобы мы жили на земле ради Царства Божия, ради достижения вечного блаженства. Вот если мы так настроим себя, то, конечно, будет очень хорошо, чтобы мы проявили свое христианство, проявили свое православие. А не так, что на день православия в сторону, христианство в сторону, а мы вот отмечаем Новый год. Как отмечать? Никто не запрещает отмечать Новый год, но отмечайте по-православному. Идите в церковь, помолитесь. Можно прийти домой, сесть за стол. Трапеза не отменяется в этот день. Мы не говорим о том, что пост – это значит ничего не кушать. Можно посидеть, попить чай, немножко там подготовить большее количество каких-то яств, чтобы как бы было более праздничный был стол. Это не значит, что можно нарушать этот пост. Есть пост, значит пост, есть пост. Мы православные люди, отмечаем по-православному.
На этой ноте мы и закончим. Я еще раз благодарю вас за нашу беседу. Спасибо. И прошу благословить наших телезрителей.
Божие благословение на наши православные христианские труды.
Спасибо, Господи Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитического округа. Всего вам доброго. До свидания.